Nisa dumbo sa do zilo nemba ani zleye eye sumbo le so tyo omnemba.
Здравствуйте, это подкаст «Здесь был фольклор». В нем мы говорим о народной деревенской культуре, фольклоре и памяти. Этот выпуск мы посвятим разговору о казаках-некрасовцах, об уникальных людях с уникальной культурой, традицией и судьбой. Меня настолько поразило некрасовское наследие, что я посвятила ему целый спецпроект, в рамках которого выходит этот выпуск. Собрала экспедицию в Ставрополье и провела десятки часов за изучением литературы, фильмов и других источников. Чтобы подробно поговорить в этом выпуске о некрасовской культуре, я пригласила Веру Николаевну Никитину, кандидата искусствоведения, музыковеда и автора двухтомника «Казаки-некрасовцы», с которого начался мой интерес к этой культуре и впоследствии родился этот спецпроект. Здравствуйте, Вера Николаевна.
Да, здравствуйте, Полина.
Прежде чем мы начнем говорить о теме выпуска, хочется задать вам вопрос, как вы пришли в фольклор, как вы занялись традиционной культурой. Я знаю, что ваши интересы уходят далеко за рамки только темы казаков-некрасовцев. Вот хочется какую-то предысторию.
Вы знаете, вот прошло 50 лет, как я впервые оказалась в экспедиции в Рязанской области. В 1974 году, после окончания первого курса, мы должны были пройти фольклорную практику и съездить в экспедицию. Это были незабываемые, конечно, встречи с жителями, которые родились еще в 1880-х годах, которые пели обрядовые песни, свадебные песни. Рязань, конечно, это тоже моя большая любовь. Я ездила много лет, наверное, года 4 я ездила. Потом я после Рязанской области была у переселенцев рязанских в Пензенской области. И в целом так получилось, что я втянулась в экспедиционную жизнь и посетила 11 регионов России. Но, конечно, приросла я к югу России. Я была там множество раз, начиная с 1978 года. И Белгородская область, Воронежская, Курская. И вот это моя основная такая линия жизни. Хотя мне приходится работать в Московской консерватории и заниматься исследованиями музыкальной культуры и музыкального образования. То есть моя работа, она идет как бы по другой линии. А фольклор – это вот то, что я очень люблю и нахожу все время возможность побывать в экспедициях. И к некрасовцам я попала, в общем, совершенно случайно, потому что в 1980 году я закончила книжку, первая моя книжка «Фольклорная практика в музыкальном вузе». Это учебно-методическое пособие. И там я сделала раздел о переселенческих традициях. Ну и, конечно, я вспомнила о некрасовцах, потому что это такая самая яркая, наглядная переселенческая традиция, многократно переселенческая. И я написала небольшой фрагмент текста об этом, не представляя себе, что такое, как живут эти люди, как они переселялись и как складывалась их судьба и творческая, и историческая. И вот уже написав и сдав в печать эту книжку, я решила, что надо все-таки съездить и посмотреть. Это вот такая, знаете, ответственность за слово. Надо съездить и посмотреть, кто же такие казаки-некрасовцы. Я позвонила Андрею Сергеевичу Кабанову, поскольку, для нас он фигура номер один в области казачества. И он мне говорит: «Ну что ты, некрасовцы, это одноголосие, это там скучно. Вот Дон – это другое дело, а некрасовцы…» В общем, он как-то так очень пассивно отозвался об этом. И я потом поняла, он говорил об этом на основании записей Тумилевича, Федора Викторовича. Федор Викторович Тумилевич записывал некрасовцев, в общем-то, много лет, начиная еще до Великой Отечественной войны в Краснодарском крае. И он, как филолог, записывал прежде всего сольное пение. Он редко записывал там дуэты какие-то. Ему важен был текст. Вот у него в приоритете был текст. Поэтому у него были старушки, которые пели, и, на основании этого вот он сложил свое впечатление о казаках-некрасовцах. Но это вполне объяснимо и закономерно. Но я все же поехала. И вот 1982 год, первая поездка к некрасовцам, совершенно просто сломала вот этот стереотип, потому что, во-первых, я услышала ансамбли, мы собрали ансамбли, я услышала и мужчин, и женщин, и молодых, и пожилых. И это вот были годы, 80-е, когда прошло 20 лет с момента возвращения из Турции, уже начались изменения в судьбе традиции, но традиция еще была жива, потому что мы жили вот в доме Семена Ивановича Милушкина, и его жена Ирина Алексеевна, она сидела около окна, она тараночки собирала из бисера, то есть она вот сохраняла еще такую живую память рук, она при этом пела песни, и другие женщины с удовольствием пели, и фольклор не замкнулся еще на этнографическом ансамбле, то есть песня жила в быту, и вот мы всю эту красоту увидели. Я ездила с Анатолием Николаевичем Ивановым, и такое было сильное впечатление, хотя потом я записывала ансамбли и мастеров, которые владели традицией в более даже совершенном виде, но вот первое впечатление все равно было очень сильным. И тогда же задумали провести концерты в консерватории. Вообще, надо сказать, что это был такой интересный очень момент, как бы, знаете, вот сверху такой щелчок образовался, и я была уверена, что все это получится. Мы в Ставропольском крае, концерты в Москве, как мы будем проводить? Никто ничего не знал. Но я вот решила, что они будут с 4 октября 1982 года. Я пошла к директору совхоза и договорилась о том, что несколько певцов он оплатит, и они приедут в Москву, и мы проведем эти концерты. Мы обо всем договорились. Мы встретились с Людмилой Васильевной Евдокимовой, присоединили некоторых певцов из Кумской долины. Тогда это называлось еще Бургун Маджары. Это позднее переименовали в Кумскую долину. И, приехав в Москву, по одному щелчку я договорилась о том, что будет с 4 октября по 6 три концерта в Малом зале консерватории. До этого никогда в консерватории фольклорные концерты не проводились. Выступали Морозовский хор старобрядческий, выступал в начале 20 века в Большом зале консерватории. Но это была другая история. А здесь мы вписались в цикл, который когда-то был организован основателем Московской консерватории Николаем Григорьевичем Рубинштейном, исторические концерты Московской консерватории. И вот в рамках этого цикла нашего отца-основателя впервые были проведены фольклорные вечера. И это были триумфальнейшие концерты, когда просто слух по Москве прошелся, и с каждым днем нарастал интерес, нарастал успех, вплоть до того, что ломились двери, аншлаг, тушили свет, меня заставили объявить отмену концерта, потому что в проходах стояли, сидели люди, была нарушена всякая пожарная безопасность. В общем, творилось что-то невероятное. И вот некрасовцы три дня с разными программами выступали. И это было, конечно, незабываемо, потому что они были на пике своего мастерства. Именно на пике, потому что все последующие концерты, либо у них были программы специфические, либо уже исполнители старели, и не было такого накала творческого. Но вот эти три концерта произвели просто фурор в Москве. И благодаря им удалось осуществить запись на студии, выпустить пластинки. И концерты, и вот эти пластинки, они стали источником того, что некрасовские песни стали известны, и фольклорные ансамбли их стали петь. То есть это было начало как бы уже новой жизни некрасовских песен, которые распространились в городской среде. Вот так я пришла к некрасовцам. А потом я продолжала ездить. 83-й год, 84-й год. Но все равно центром оставались народные певцы Юга России. Почему? Потому что очень тесные сложились связи, была очень тесная переписка с ними, ответственность была за людей, ответственность была за собранный материал. И мне казалось, что, ну, к некрасовцам я езжу, но как бы это такая побочная линия моей жизни. Но все-таки уже опубликовав несколько книг по Югу России, я поняла, что надо собирать материал для книг по казакам-некрасовцам. И ключевую роль здесь сыграл фотограф, с которым мы тесно очень сотрудничали. В 86-м году мы вместе с Юрием Федоровичем Луньковым поехали к некрасовцам, и он мне сказал: «Вера, надо писать книгу». И вот с 86-го года уже была разработана структура книги, и материал стал целенаправленно собираться для этого издания. Хотя получилось оно немного не таким, как я его задумала изначально, но вся содержательная часть, она воплотилась, и я очень этому рада. Фактически 40 лет я работала с некрасовцами. И я застала тех, кто родились в Турции, и застала, за 40 лет я застала их молодыми, потом зрелыми, потом пожилыми. И наблюдать весь этот процесс было невероятно интересно и в то же время достаточно трагично, потому что я уже как бы ощущала все те проблемы, с которыми они столкнулись, переехав в Россию. И вот диапазон этих проблем очень большой, и мне хотелось вот в тех книгах, которые удалось опубликовать, отразить всю вот эту сложность их исторической судьбы.
Угу. И получился такой фундаментальный труд «Казаки-некрасовцы», вами написанный, который, конечно, потрясает, и мое знакомство с ними, хотя, конечно, я знала хиты вроде «Ой, вы цыгане», и просто знала о том, что существуют такие переселенцы из Турции, но познакомилась я с ними близко именно благодаря вашему двухтомнику, благодаря фотографиям Юрия Федоровича, которые абсолютно потрясающие, конечно, и аналогов им я не нашла в интернете, честно скажу. И мне открылся вот этот уникальный мир их костюма, их традиций, их истории, их такой мультикультурный, вообще мультикультурного мировоззрения. И настолько меня это все увлекло, что в итоге этим летом мы с друзьями поехали в экспедицию в Ставрополье, чтобы застать в каком-то виде, в том, как это сейчас, как эта культура живет, казаков-некрасовцев. И, в общем-то, эта тема стала для меня линейной. И я давно хотела записать с вами подкаст, еще, возможно, думая о юге России, что у вас есть прекрасные книги и действительно о юге России. И хотелось начать, наверное, с того, во-первых, с маленькой справки, кто такие казаки-некрасовцы, мы об этом не сказали, и как-то вот описать то, какими вы их увидели, когда приехали впервые, когда эта культура, так скажем, в более полной мере еще была представлена, люди ей жили, да, люди действительно привезли с собой тот уклад жизни, который у них был в Турции. Все-таки то, что увидели мы в экспедиции, а мы общались преимущественно с молодым поколением, это, конечно, уже больше память и дань традициям, чем реальное проживание традиционной культуры.
Да, ну вот само их название «казаки-некрасовцы» или, как их называют, «Игнат-казаки», «некрасовские казаки», оно говорит о том, что это единственная группа среди казачьих обществ, которая названа не по месту географической локации. Мы знаем донские, терские, кубанские, запорожские, забайкальские, оренбургские и так далее, а названы по имени своего атамана. Игнат Некрасов, Игнат Федорович Некрасов. Он был преемником Кондратия Булавина, который возглавил восстание на Дону в 1707 году. Восстание, которое было вызвано реформами Петра I, необходимостью подчинить себе войско донское, сделать его частью России, лишить его независимости, лишить привилегий казаков, которые там жили. И казаки воспрепятствовались этим реформам, но прежде всего и светским, и церковным, потому что был незадолго до этого, в середине XVII века, церковный раскол. Казаки на Дону были старобрядцами. То есть здесь вот сумма факторов привела вот к этому социальному взрыву. Восстание было жестоко подавлено, крови было много с обеих сторон, потому что некрасовцы тоже отличались очень рьяной воинственностью, погибло очень много людей и убили Кондратия Булавина. И в результате Игнат Некрасов увел казаков с семьями. Историки до сих пор не определились, какое же количество людей ушло, там от 3 до 8 тысяч, такое расплывчатое число. Но вот он увел их в Кубанское ханство. Кубань тогда была под властью хана Крымского, который подчинялся Османской империи, естественно. Вот они какое-то время прожили на Кубани, набеги продолжались, но вы представляете, семьи большие, много детей. Вот этот уход был очень тяжелым. Вообще все, что связано с переселениями некрасовцев, это всегда очень тяжелые переходы. Во-первых, это большие расстояния. Что-то на лодках, что-то на телегах, на руках, с семьями, с поклажей, иконы, одежда. Представить себе вот сейчас просто невыносимо тяжело. Обустроиться на новом месте, наладить какой-то образ жизни. То есть жизнь людей была подчинена вот этому поиску какого-то покоя и безопасности. Вот они прожили на Кубани, а поскольку набеги продолжались и царские войска продолжали наступать, то они потом ушли на Дунай. Они ушли в Придунайскую Добруджу. И там, кстати, оказались другие группы старообрядческие, и они пересекались постоянно с разными людьми, которые уходили из России. Не секрет, что церковный раскол спровоцировал уход разных социальных групп в разные регионы, в дальние регионы России, за Байкал, за Урал, потому что была потребность сохранить свою культуру, сохранить свою идентичность. И вот эта волна эмиграции, которая охватила Россию, она, конечно, повлекла большие последствия для русской культуры. Когда отмечались юбилеи, связанные с преобразованиями Петра I, почему-то всегда говорилось о цивилизационных реформах, но редко говорилось о том, какую трагедию принесли эти реформы. И, ну, любая трагедия, она, конечно, оборачивается разными сторонами, потому что если бы не было этой трагедии, то мы бы, конечно, не имели бы некрасовцев в том виде, в каком вот мы их знаем, и не получили бы ту культуру великолепную, яркую, самобытную, которую мы сейчас получили. Но это уже процесс исторического развития, и понятно, что они не остались неизменными и продолжали развиваться, жить. Но, тем не менее, очень много было трагедий и в семьях, и потерь, потому что люди все время воевали, мужчины все время воевали. Вот. Но вот они из Дунайской Добруджи, они потом перебрались, там были тонкости в маршрутах, но, в общем, в результате они в первой трети 19 уже века они оказались в Малой Азии на острове Маньяс. Это недалеко от города Бандарма на побережье Мраморного моря. И эта точка проживания, она охватила практически полтора века. Это было самое спокойное для них время. Относительно спокойное, конечно, потому что, во-первых, они нашли хорошее место по климату. Климат средиземноморский, зима теплая, лето не жаркое, рядом вода, из которой пили, брали воду, пили, ловили рыбу, ели рыбу, ходили на промысел рыбный по всем озерам, по всем рекам и морям Турции. То есть они нашли какое-то свое место, которое сейчас, как земля обетованная, вспоминается. Понятно, что там были свои трудности, какой-то период они жили изолированно, потом стали к ним подселять турков. Потом озеро сдали в наем предпринимателю, они должны были платить налог. То есть все время возникали какие-то трудности в течение этой жизни, но тем не менее вот эта земля обетованная, озеро Маньяс, как они пели Майнас, переделав это на русский лад в своем понимании, потому что Маньяс в переводе означало петрушка. Это было русское слово, оно им было приятно, им было как бы... Была возможность вспоминать о России. Они стали петь «Майнос». И майносские ребята, мы майносские ребята, майносские казаки. И даже исследователи, они все время пишут о майносских казаках, хотя географически это Маньяс. Некрасовцы называли Майнос Майнозы, город Майнозы. И вот там они прожили полтора века и, в общем-то, были уже на последнем этапе зависимы от тех административных реформ, которые вводило турецкое правительство. Ну вот вкратце история такая. А переговоры о возвращении начались в 20-х годах, в 1926-25 году уже были переговоры, и даже было получено разрешение. А первые переселенцы в 1911-12 годах уже переселились в Приморско-Ахтарский район, потом, правда, в Грузию. В общем, какая-то у них судьба была тоже связанная с перемещениями по стране, но в конце концов они осели в Приморско-Ахтарском районе, куда потом присоединилось еще три семьи с острова Мада. И некрасовцы не случайно говорят, что мы четвертые, то есть четвертое переселение из Турции в Россию. Мы четвертые, отставшие и пропавшие. Вот такое у них самовосприятие было, что они отстали вот от тех, кто пришел раньше. И пропавшие. Вот это вот ощущение потерянности, ощущение трагизма своей судьбы, оно очень чувствуется в настроениях и в восприятии этих людей, потому что их остается все меньше и меньше. И, конечно, проживя уже 62 года в России, они смотрят на свою жизнь в России сквозь призму своей жизни в России, сквозь призму тех трудностей, которые преподнесла Россия, потому что не секрет, с чем они столкнулись, и с атеизмом, и с коммунизмом, и с коллективным хозяйством. То есть люди пришли совсем из другого мира. Это были частные собственности, семьи, которые работали на себя, были богатые, были бедные. Но здесь они оказались в идеологически чуждом государстве и столкнулись со всеми трудностями. Хотя они, дети, выучились, стали грамотными, но было очень много таких обстоятельств, когда община разрушалась, семьи разрушались, появилось много свобод, много искушений, много вседозволенности. И дети размыкались с семьями, и многие оказывались в очень неблагоприятном положении, и поэтому многие умирали. Мужчины сокращали свой жизненный путь, работая в винодельческих совхозах. Это вот такой процесс был, который уносил людей.
Из-за сложности работы или пристрастия?
И пристрастия, конечно, пристрастия. Но не говоря уже о наркотиках и прочих свободах. Но поэтому многие умирали, и молодые, и пожилые. И некрасовцы, глядя вот на этот путь в России, они, конечно, оценивают свою жизнь с точки зрения тех утрат, которые они здесь понесли. Поэтому трагизм обусловлен еще и восприятием вот этого эпизода, этого этапа жизни в России. Ну, это вот такая схема, понимаете, когда занимаешься какой-то традицией, то есть определенная линия, по которой эта традиция развивается, а есть знакомство с людьми, где у каждого своя судьба, свои радости, свои потери, своя история. И вот у некрасовцев, что, собственно, мне хотелось показать, у некрасовцев при всей вот этой, при всем единстве уклада, который определялся церковной жизнью, традиционным укладом, обрядовым, вот при всем этом единстве сама община представляла собой очень многоликое такое зрелище, и у каждого была своя история. И, собственно, вот в этом я видела свою задачу – показать многоликость всей этой традиции через истории отдельных семей.
Угу. Да, вы сейчас такой целый пул тем затронули, и вот если мы вернемся обратно как бы в Турцию, у меня был такой вопрос, когда я изучала их жизнь, их культуру, почему, несмотря на налаженный быт в Турции, все-таки некоторые их даже элементы кухни, быта, костюма, они русскому человеку в том понимании, которое мы имеем, кажутся не совсем типичными и действительно отсылают к восточным культурам. Это низкие столики, за которыми они ели, живя в Турции, это яркие цвета костюмов, а ткани костюмом они покупали, ну, начиная с какого-то момента на турецких базарах, да, это кухня, в которой есть блюда, которые у меня нет каких-то ссылок, я их просто не встречала вроде стюдня, но есть там сахарные пышечки, они очень похожи на восточные сладости по своему составу, то есть отрицать то, что в какой-то степени ассимиляция и межкультурная коммуникация происходила, невозможно. Но когда я читала, и во всех фильмах это лейтмотив, вот это их рвение когда-то вернуться на родину, хотя то поколение, которое хотело вернуться на родину, на этой родине никогда не было и не знало, что такое родина, и это похоже на какие-то там дневники или чаяния родившихся в эмиграции 20 веке русских, но вот которые в первом поколении уже иммигранты, родившиеся на чужбине, которые никогда не были в России и при этом понимали, что в России происходят кровавые события, тем не менее очень туда хотели, писали про Россию как про неизвестную, заповедную, какой-то Китежград, рай на земле, в таком смысле метафоричном, потому что такой России, возможно, не существует, которая в их сознании вот, была этой заповедной мечтой. И у меня вот такой вопрос, может быть, у вас есть какое-то свое мнение, почему их не оставляла эта мечта вернуться на родину, если все-таки их быт, их жизнь была налажена, и не одно поколение прожило в Турции именно на этой земле. Их бабушки, дедушки были похоронены уже в Турции, да, то есть они оставляли и могилы, что для традиционного человека это всегда большая беда и потеря, невозможность обратиться к корням. И у меня был этот вопрос, почему же они так рвались в Россию, неужели они вообще не знали, что происходит в Советском Союзе? И туда же вопрос про то, я не нашла этой информации, что случилось с теми некрасовцами, которые переселились в 12-13, по-моему, году. Потому что я знаю о других переселенцах именно в это время, и не только переселенцах, а даже там очарованных коммунизмом иностранцах, и у них у всех, как правило, была незавидная судьба, и 20 век их перемолол.
Да, ну, наверное, нет ни одной нации, где были бы переселенцы, которые страдали бы по своей родине. Вот некрасовцы, наверное, из русских, как представители русских, конечно, они без России жить не могли. Вот как и все русские, даже белые мигранты, те, кто после революции уехали, это при всех обидах, при всем нанесенном ущербе этим людям, у них все равно сохранялась любовь к родине. И вообще феномен Родины – это феномен силы для русского человека. Поэтому некрасовцы, будучи жителями этой страны, они, уйдя из России, сохраняли связь с Россией через песни, через предания, легенды. То есть вот первое и второе, может быть, поколение ушедших с Дона, ну, может быть, третье, они еще помнили вот этот ландшафт географический, помнили эти красоты, эту Донскую степь. У них еще связь эта была визуальная. Последующие поколения уже Россию воспринимали только через устное творчество. Для них уже Родина становилась иллюзией. Но сила вот этой народной культуры, этой привязанности к песне, к этой потрясающей песенной поэтике, которая воссоздавала все красоты русской природы и полей, и степей, и воды, и крутых берегов, и этого неба. Вот для них во всей силе связь с Родиной сохранялась через поэтику песенную. А Родина становилась некой иллюзией, потому что действительно вот они были укоренены в Малой Азии, это озеро Майнос, которое они наделяли поэтикой русской песенности, безусловно. И для них все равно это была уже иллюзия. Но у них ведь они жили по законам Игната Некрасова. Для них концепт закона был очень сильным. Точно так же, как и память об Игнате Некрасове. Вот феномен Родины, феномен закона и сам образ Игната как символа человека, который дал заповедь вернуться в Россию во что бы то ни стало, но Россию без царя. Вот для них это оставалось насущной потребностью. Вот это в крови было. Это было в крови. Они жили по законам Игната, по заветам Игната, хотя на протяжении вот этой 2,5 веков жизни они, конечно, отступали от этих заветов. Вот я смотрю сейчас, сохранность этих заветов, она была в устной памяти. Что-то было сохранено, естественно, даже еще накануне отъезда в Турцию. Почитать старших, это, безусловно, было вообще вот до середины 20 века. Кому служить, беречь свой корень, не уходить из войска одному, держаться вкупе, а не делиться и так далее. Этих заветов около 50, наверное. Вот это было законом жизни. И эти заветы, они даже в песенности прорастали, потому что песни тоже отражали какие-то особенности их жизни, особенности семейных отношений и так далее. Да, жизнь была благополучной, хотя были разные семьи. Были семьи богатые, были семьи бедные, были семьи разные, и, как говорила одна певица, хорошие люди были и плохие, всякое бывало. То есть началось расслоение общины вынужденной, хотя здесь вот в заветах не сказано о том, что они должны друг на друга работать. Нет, появлялись батраки, они шли работать к богатым, обслуживать богатых, обрабатывали, соответственно, там огороды и так далее. У каждого было разное количество земли. Землю давали по числу взрослых детей. Если у кого-то было много детей, но несовершеннолетних, земли было мало. И, соответственно, вот это расслоение, оно началось еще в Турции. И память о том, что они должны вернуться, вот эту память хранили в основном старожилы. Люди старшего поколения. Потому что когда был решен вопрос о переезде, для многих это было даже неожиданностью, что надо собираться и переезжать. Но если, например, семья Рамзаёвых начала строить себе новый дом, как они плакали, как они переживали вот построить новый дом и бросить все и уехать. Но вот этот вот инстинкт коллективной общности, он, конечно, был очень важен, он работал, и вернуться в Россию для них было святым делом. Вернулись, потому что были какие-то объективные факторы, которые уже напрягали жить в Турции, поскольку они перероднились все между собой, некрасовцы, и разрешалось уже в четвертом поколении жениться. Все это уже было с трудом, а иногда даже, как они говорили, священник давал отмашку и близкородственные браки разрешал. Появились горные турки, это юрюки, такой субэтнос турецкий, которые жили в горах и которые все время заходили в село и пытались занять дома некрасовские и устраивали разбои, некрасовцы прятались, защищались. В общем, устные рассказы свидетельствуют о том, что возникали конфликты на почве схваток с турками. Вот это две причины, вот эти связанные с воспроизводством семей и с конфликтами с Турцией. И старожилы поехали, три человека во главе с Василием Порфирьевичем Санчевым, в Россию, чтобы договориться о переселении. Вот эта договоренность, она, в общем, была немножко странной, потому что в правительство поступил запрос от некрасовцев и одновременно поступил запрос от руководства Ставропольского совхоза, что нам нужны рабочие руки на винограднике, у нас вот хозяйство, у нас нет трудовых резервов. И вот это совпало, и поэтому разрешение на переезд в Ставропольский край было дано. И когда они посетили эти ходоки Ставропольский совхоз Новокумский, естественно, им просто в красках расписали все преимущества переезда в Ставропольский край.
Хотя хотели они как раз-таки вернуться...
Они хотели на Дон.
На Дон.
Да, но там тоже были свои трудности возвращения на Дон. Во-первых, там другая плотность земли. Во-вторых, конечно, казачество, оно всегда было неспокойным. И ну, тут в данном случае перевесил фактор трудовых резервов. Они вообще-то еще вели переговоры о том, чтобы переехать в Краснодарский край вот к тем родственникам, которые уехали туда, и с этими родственниками шла переписка, они были в контактах, они как бы сообщались и уже знали, что в Приморско-Ахтарском районе вода есть, озеро есть, и намеревались ехать туда. Но вот так получилось, что в Новокумском им показали все хозяйство, сказали, все будет, вот у вас будет бесплатная медицина, у вас будут пенсии, дети будут учиться в школе.
Храмы построим.
Мы построим храмы, хотя храмы построили только через несколько лет, и то некрасовцы сами собирали деньги на то, чтобы возвести эти храмы, а до этого молились на дому. То есть много разочарований было вот по приезде, потому что дома начали для них строить только когда они переехали. Их всех расселили, кого в клубе, кого в кинотеатре, кого в общежитии. Огромное количество людей жило в тесных помещениях, а те местные, которые жили в этих общежитиях, естественно, их куда-то переселяли. То есть очень много было вот таких волнений, связанных с удобствами. Рождались дети. Вот Анна Ивановна Бабаева, которая родила мальчика перед тем, как теплоход отплыл, ей негде было покрестить ребенка, и негде было искупать ребенка. То есть воды горячей не было, неприспособленность была вот для семей вот с такими обстоятельствами. И, конечно, они все пришли на родину, они все вышли на второй день на работу, они проявили чудеса работоспособности, они всколыхнули местное население, потому что не привыкло местное население так работать яростно, как работали некрасовцы. Но
не привыкло-то, потому что просто мне было обидно за некрасовцев, что они приехали в культуру, которую они вообще не понимали. И вот с этой работой есть несколько разных версий видео, но по одной некрасовцы так на себя так усердно работали, что они привыкли усердно работать на себя, чем больше ты работаешь, тем больше получаешь. А совхозу только на руку, что они такие работящие, и там были обманы
выплачивали только хозяину семьи, а не членам семьи.
Там а выходили много... работать и бабушки, и все-все-все,
и дети. К сожалению, вот они столкнулись с, как бы, с издержками социалистического образа жизни и труда. Это как-то очень их разочаровало сразу, потому что много было трудностей. Но представляете, они жили в Турции. Все, что хочешь, вот куда ты ни зайдешь, ты все можешь купить: тряпки, украшения. Они жили совершенно в другом государстве. где вот, ну, никаких, хочешь браслеты, да, женщины привыкли, значит, с рождением каждого ребенка новый браслетик на руку, без браслетов они, билетики, как они их называли, они не выходили, все доступно. И они оказались в стране, где другая форма хозяйствования, потому что купить холодильник, это надо было там ехать куда-нибудь в Махачкалу или еще в какой-то город, где были другие как бы условия распределения товара. Вот ковер, они же без ковров не могли. Ковры они тоже покупали по какой-то там, по какой-то карточной системе. То есть все, к чему они привыкли, вдруг вот этого всего не стало. Да, это такая очень сложная страница их жизни, но надо сказать, что местные власти делали все, что можно для того, чтобы их адаптировать. Да, некрасовцы столкнулись с совершенно другим социумом. И вот это вот два социума, это некрасовцы, старообрядцы, которые привыкли жить в определенной системе ценностей, и тот социум, который был на тот период в Ставропольском крае.
Это разнородное
население, не объединенное никакой культурой общей. Да? Это вот переселенцы из разных мест в силу каких-то обстоятельств, оказавшихся в Ставропольском крае. И сам Ставропольский край, степная зона. Представляете, из средиземноморского климата переехать в засушливую степь.
С песчаными бурями.
С песчаными бурями, где нет реки большой. Есть река Кума, но это мелководная река, пригодная только для орошения полей. А некрасовцы привыкли ловить рыбу. Вот здесь есть фотография старика, который, это дедушка Елены Кондратьевны Гулиной, Тимофей Иванович Бокачев, который, живя в России, продолжал плести сети для рыбной ловли. То есть он связывал себя с тем привычным образом жизни, который у него был в Турции. И очень многие некрасовцы не хотели отпускать этот образ жизни. Они за 40 километров ездили ловить рыбу. За 40 километров.
По тем временам, когда не было машин.
На велосипеде, да, на велосипеде. О каких машинах? Там речи даже не было. На велосипедах, там, в какие-то близлежащие города и поселки, где были большие водоемы. Это все очень тяжело переживалось. И поэтому, конечно, шло подтачивание вот этой культуры. Я уже не говорю про моменты взаимопонимания с местным населением, потому что некрасовцы, во-первых, они говорили на диалекте, во-вторых, они говорили на двух языках. Даже в 80-е годы, когда я была, они спокойно говорили на двух языках. Они могли спокойно с русского перейти на турецкий, ну, если там они хотели между собой перекинуться какой-то мыслью. Для них турецкий язык был живой. Сейчас уже турецкий сходит на нет. Не все, даже те, кто владели языком, могут говорить на этом языке. Я, когда делала перевод к фильму, мы с Семеном Ивановичем Милушкиным пытались перевести некоторые эпизоды в этом фильме, когда идет разговор на турецком языке. Он не мог перевести. Для меня это было открытие просто. То есть он стал забывать язык. Язык был не в активной фазе использования. Песни, да, они продолжали петь, но потому что они учили эти песни уже по слуху, они как бы фонетику запоминали, они же эти песни, они их не могут даже перевести правильно, турецкие песни. Они запоминали фонетику, здесь вот есть образцы этих песен, вы можете потом их включить, послушать. Вот это вот интересный феномен. И местное население, естественно, стало называть их турками. И какое недоумение у людей, которые приехали из Турции на родину, в Россию, и стали называться турками. Обидно, не то слово. Более того, я вам скажу, многие исследователи, которые пишут о некрасовцах, называют их турчане. Вот это вот для меня вообще непонятно, как же можно. Да, это удобно, там сразу понятно, что речь идет о некрасовцах. Но, к сожалению, вот этот этический момент, когда удобство, оно идет во вред этике. Некрасовцы турчане. Да, они говорили по-турецки, но им же с этим они стали жить здесь. Кроме того, у них разговор своеобразный, потому что у них многие слова, понятия, они не совпадают с тем, что в России принято. Например, мне очень один нравится пример. Остановка – это по-турецки называется дурак. Дурак. Ну, и вот они никак не могли понять, почему же остановка автобуса или там еще что-то – это дурак. Вот русские смеяться начинали над некрасовцами, да? Хотя само это слово, оно как бы означает некую остановку в развитии, если перевести это, да, вот так метафорически. Точно так же совершенно непонятно название некоторых предметов одежды. Вот платье. У некрасовцев платье – это чисто мужская одежда. Mm-hmm. Это идет еще от Древней Руси, когда ходили мужчины вот в длинных таких рубахах, там камзолы. Это платье. Это платье. К женской одежде это не имеет отношения. Но это все встречало насмешки, ухмылки. Какие-то
непонимания,
да. Вот и таких моментов было, естественно, много. Потом многие слова, они имели не тот смысл, который вкладывают русские. Например, мальчик нашелся. Это значит, мальчик родился. Нашелся, ребеночек нашелся у нее, да? Или мы влазим в хату. Влазим, мы, значит, входим в эту хату, да? Вот эти вот как бы традиционные словосочетания, они тоже были непривычны, непонятны. И все вместе, вот если взять все вместе, это откладывало отпечаток на том, что свое наследие начинало, ну, как бы вот колебаться в своей стабильности. Вот люди начинали отказываться, происходил такой отказ от своего наследия. Не потому, что там разрушала среда, а было еще и как бы изнутри. Вот этот отказ от своего наследия, он шел изнутри. Но, понимаете, вот изнутри или извне, вот, например, хороводы. Некрасовцы каждый год от Богоявления до Прощенного Воскресения водили хороводы. Выходило все село. Все село, вот хороводы, хороводная традиция была таким эпицентром единения молодежи всей. Там и знакомились, там и выбирали невест, там зарождались семейные отношения, выходили девушки, все парни и молодожены. Вот это было для этого возраста. Старики не участвовали в хороводах, хотя они могли наблюдать хороводы и очень любили наблюдать хороводы. И вот, переехав в Россию, выяснилось, что часть семей после того, как председатель соседнего совхоза обратился в Новокомский и сказал: «Дай мне людей, мне тоже надо работать на виноградниках». И из Новокомского согласился директор и отдал половину людей в Бургун-Маджары. И разделились, поскольку в Турции было два храма – Успения и Троицы, то они по приходам, которые посещали в Турции, они разделились на второй совхоз, потому что позднее возник храм Святой Троицы и в Новокомском храм Успения Пресвятой Богородицы. И половина уехала, то есть разделились семьи. Что такое семьи разделились? Да? Это вот разрыв семейных отношений начался. Ну, не разрыв, но согласитесь, ездить за 25 километров каждую неделю не будешь. Не будешь. Это уже дистанцирование началось. Да? 25 километров. Какие хороводы, если все должны собраться на хоровод? А здесь разделенная община получилась. Потом хороводы в Турции проводились. Огромная поляна около озера Маньяс или Майнас, как некрасовцы называли. Огромная поляна. И там все собирались. А здесь вот регулярно построенные домики, никакого пространства, никакой поляны, никакого простора. То есть совершенно другой ландшафт, другая звуковая атмосфера, потому что в Турции вот этот карагодный день, карагодный праздник, ведь он же не существовал только из-за песен. Тут был воздух, тут был шелест трав, порыв ветра, а здесь были какие-то звуки, связанные там с выкриками птиц, коровы мычали, мельница крутила свои вот эти лопасти. Шум озера, то есть это была целая картина, в которой существовали карагоды эти, которые были неразрывно связаны с этим звуковым ландшафтом. А тут они оказались в двух селах, никаких всплесков волн. Ну, все другое. И карагоды один год проводились. Все, они сразу, вот первый, вот у меня опубликована в книге фотография, когда они в 63-м году вышли на карагод, в 62-м они в сентябре переехали, где-то уже в феврале они вышли на карагод в одном селе, и все, потому что было ясно, что этот жанр уже затух, он уже перестал быть объединяющим фактором этой всей общины. Точно так же потом постепенно угасала свадьба. потому что сначала не было церкви, а надо было венчаться. Родственники разделены, а свадьбы объединяли всегда от 50 до 100 человек. Все же почти переродились. Огромное количество людей участвовало в свадебном обряде. Это трехдневное большое действие из дома в дом ходить, ночевать. Это же не приедешь вот из другого села, да? Это же 3 дня подряд. Все, свадьба, редукция обряда началась, и свадьба начала сужаться. Осталось где-то, наверное, в 90-е годы венчание только. Я сама была на свадьбе в начале 90-х годов. Дочь Семёна Ивановича Милушкина выходила замуж. Из традиционных обрядов было только венчание. Мы накануне, в 80-е годы, с Юрием Федоровичем Луньковым реконструировали свадьбу. Это была отдельная большая работа, когда мы собрали всех мастеров. И как бы все этапы свадьбы мы проиграли и сфотографировали. То есть мы запечатлели этот обряд, и я надеюсь еще издать книжку про традиционную свадьбу казаков-некрасовцев, хотя бы в книжной версии, чтобы эта свадьба была запечатлена. Но в 90-е годы осталось только венчание и ряженые. Вот последний такой штрих к обряду – это были ряженые. Все сейчас уже, ну, венчание, да, наверное, остается, причем венчаются в некрасовских храмах и русские, и, в общем, принято уже как бы по некрасовскому обычаю венчаться, но уже никто как бы не дифференцирует эти отличия. Так что вот карагод исчез, свадьба ушла, все, что касается фольклора, переместилось на сцену. На сцену. Мастера, которые пели, они стали участвовать в фольклорных ансамблях. А что такое сцена? Это совершенно другой мир звучания. Это другая звуковая обстановка. Это концертная площадка, которая диктует свое пространство песни.
Это номера.
Это номера. Это поиск наиболее ярких номеров в финале. Да? Это как бы сокращенные версии песен, да, потому что ну не будешь же ты петь целиком былину. Нет, не будешь. Все мастера стали привыкать к кратким версиям этих песен. И это оказывало влияние на звучание песен в быту. Они и в быту так начинали звучать. Но хотя бы концертная деятельность поддерживала звуковое тело этого фольклора, вот этой общины. Оно не несло резко отрицательного какого-то значения. Все-таки оно поддержало жизнь этой традиции. Но, естественно, привнесло новые краски. Вообще хочу сказать, что к некрасовцам приезжало очень много специалистов, и началось все с этнографов, хотя первоначально с филологов, конечно, Листопадов, Тумилевич, это замечательные были ученые, и каждое поколение собирателей, оно фиксировало определенный срез этой традиции. Если Тумилевич записал 15 былин, я записала 9. То есть вот на тот момент, на мой момент, 80-е годы, это было 9 былин уже. То есть можно представить себе, да, динамику угасания этой традиции. Но мы можем, конечно, по публикациям Листопадова, допустим, сравнивать песенные тексты карагодных песен, какие они были в начале 20 века и какие они сейчас. Вот в этом плане это бесценный опыт, и заняться реконструкцией песенного репертуара всех собирателей – это очень благодарная задача. Может быть, когда-то кто-то из специалистов осуществит эту идею. Но филологи, потом этнографы, музыковеды стали ездить. Каждый этап давал определенный срез этой традиции, и постепенно традиция выходила за рамки самой себя. Она как бы переходила в рамочное искусство. Музей – это определенные рамки. Музей стал собирать одежду, предметы быта, фотографии старые, документы и помещать в музейное пространство. Фольклор – перешел в сценическое пространство. Это тоже некое рамочное пространство. Звукозапись перешла в аудиопространство. То есть либо звук, но без видео, да? Фильмы. Ну, я не говорю про поздние съемки, когда много сюжетов без описаний, без ничего,
без просто
выкладывается в интернет, и можно увидеть все, что угодно, без всяких аннотаций, комментариев и так далее. Но это тоже рамочное искусство. По сути, 5 или 6 фильмов есть о некрасовцах, и они, в общем, как бы отражают вот эту вот идеологическую динамику нашей страны, потому что первый фильм Киворкова «Казаки вернулись» — это идеологизированный, конечно, фильм о том, что приехали казаки, у них новая жизнь начинается. Новая,
приехали на родину.
На родину у них, они, значит, счастливы, они в новом социалистическом государстве. И появилась книга Рабчевской, замечательный филолог, который собирала, изучала некрасовцев, написала книжку. Но у нее задача была изучить, как преобразились духовно некрасовцы на этой родине. То есть это вот идеологический подтекст, он присутствовал. Вот. Конечно, некрасовцы вот эту двойственность всегда ощущали. То есть они либо оценивались как предатели, да, вот они предатели, они уехали с родины, они, значит, ну так же, как и белые
движения. Кто-то пишет, что они еще и воевали все-таки против России.
Они против России воевали, конечно, они и в Первую мировую войну воевали. И очень боялись, что, служа в турецкой армии, их заставят воевать против русских во Вторую мировую войну. Но они в основном служили в таких войсках, которые были на, как называется, на обслуживании. Обслуживание, там, шофер, какие-то технические специальности, они не участвовали в боях. И Турция вообще-то не была участником, она стояла, значит, у рубежей нашей родины, но в войну так и не вступила, потому и оказалась в числе победителей. То есть там по срокам Ялтинской конференции те, кто до определенной даты не вступил в войну, он оказался в числе победителей, хотя турки были всегда союзниками Германии. И вот они, то они предатели, то они борцы против крепостного права. И вот эта двойственность отношения к ним, она же ведь отражалась на их внутреннем самоощущении, самовосприятии. Вот эта двойственность, они же жили с этой двойственностью. Поэтому, конечно, вот они оказались в новой реальности, вот в этом рамочном искусстве. Вот мы перечислили фильмы, фотосъемка, аудиоиздания, концертная эстрада, музей, да, вот пять, по крайней мере, ипостаси. И сейчас складывается такая ситуация, что культура некрасовцев вот в этой другой реальности, она более широко представлена, нежели у самих некрасовцев. То есть получается, что некрасовцы существуют без некрасовцев. Вот по сути, если…
Без реально существующих без реально, людей.
Да, да. То есть они нам дали эту культуру, и это пошло вот куда-то туда, в интернет, в издательскую деятельность. И наша задача, конечно, и, собственно, если ответственно подходить и к собирательской работе, и к исследовательской, собрать такую информацию и так подать эту сложную и противоречивую историю этих людей, чтобы сохранить вот эту специфику этой общины, специфику этой культуры, чтобы она смогла хотя бы закрепиться в каком-то там издательском продукте, в фильме, еще где-то, вот с той мерой полноты и как бы объективности, которую она заслуживает. Потому что иначе, если это будет вот так распыляться и гулять, и уходить в никуда, то мы потеряем просто представление об этой культуре, о специфике ее.
Угу. Да, хочу немножко этот пассаж подытожить. Меня это и заинтересовало, и поражало, когда я изучала материалы, что некрасовцев каждый может сказать то, что хочет, и в каком-то смысле будет прав. Потому что, опять же, с одной стороны, есть заветы Игната Некрасова, а с другой стороны, и вы про это пишете, и на самом деле, прошу прощения, но это видно по тем некрасовцам, вот пожилым, которые сейчас есть, что живя на инэтнической территории и оставаясь при этом, несмотря на религию, несмотря на старообрядчество, людьми со своими страстями, живя рядом с турками, ну, это просто часть человеческой природы, что, возможно, кто-то когда-то все-таки с кем-то вступал в отношения. То есть невозможно быть на протяжении нескольких веков отделенными от того общества, в котором ты живешь, несмотря на то, что в Турции казакам некрасовцам удачней удавалось и общаться с турками, и есть вот ваш фильм 92-го года, 94-го, где мы видим, как население турецкое, которое продолжает жить, а порой даже в домах некрасовцев,
да,
с какой неподдельной душевной искренностью и теплотой они встречаются спустя, получается, 30 лет,
32 года,
да, после и возвращения некрасовцев в Россию. То есть это уникально, и у меня есть относительно фольклора в целом ощущение, что как только ты пытаешься его поймать, схватить и сказать: «Так, ну вот я все понял», появляется новое вводное, которое все твое представление, которое строилось, заставляет пересобирать заново. И вот с некрасовцами это у меня происходило на протяжении всего пути. И личная встреча с ними лишь подтвердила, что и внутри них есть вот этот огромный мир внутренний, а еще мы сюда историю каждой отдельной семьи можем вписать, потому что кому-то больше повезло, у кого-то ужасная судьба, трагичная, и тут нет каких-то объяснений, почему именно так. И получается, что мы как, ну, я не как исследователь, а как просто любитель, или как корреспонденты, которые с каналов приезжают, и я, если честно, критикую, особенно вот в последние два года материалы, которые выходят, потому что они готовы не красться для корреспондентов что-то спеть и сказать, но это вот такой материал, абсолютно пластиковый, он никак не раскрывает их, потому что ну, вот это противоречие, оно применимо ко всем сферам их жизни, и внутри них оно очень чувствуется. И закрытость, открытость, верность каким-то их турецким традициям и то, что уже им принесло советское время. И особенно, если мы говорим про молодое население, которое, конечно, не готово жить по заветам Игната Некрасова. И есть какие-то энтузиасты, которые готовы надевать костюм или петь в ансамбле, но это все равно многие из них в смешанных браках. И невозможно, наверное, уже быть в полном браке, где все казаки Некрасовы, потому что их просто столько нет. И в селе, куда мы приезжали, а мы жили и большую часть провели в Новокумском, по-моему, меньше 100 человек их проживает постоянно. Да. То есть говорить о каком-то величии этой культуры невозможно, просто потому что, и тут у меня, наверное, риторический вопрос, могла ли вообще эта культура в таком виде сохраниться в 21 веке? Неважно, в Турции или в России. Да, мы знаем, опять же, о соседствующих Малаканах. Но это выглядит немножко, с моей точки зрения, как ну, искусственная такая изоляция, которая несет самим Малаканам очень много сложностей, просто чтобы жить. И, наверное, и это же общая тенденция, если мы возьмем просто региональную традиционную культуру, которая существовала и была в России на протяжении вот там какого-то количества, как, ну, вообще всю историю русского народа, да, и локально, там, не знаю, Брянщина, Рязань даже и так далее. Мы же будем видеть все те же процессы. Уходят носители традиции, уходят старожилы, пожилое население, и за ним не остается никого. Во многих деревнях не то, что уже есть молодое население, который не знает своей традиции, там никого нет. И уходя из этого мира, носители оставляют за собой вообще пустоту. То есть этой традиции на этой земле уже нет. И в этом смысле даже сложно это как-то подытожить и в подкасте в одном отразить. Это действительно должно быть желание понять эту культуру и умещать постоянно неоднозначность и невозможность. Мы можем апеллировать фактами, но невозможно свести только к одному, что все казаки и некрасовцы были порядочными старообрядцами, которые верно исполняли все предписания религиозные. Или что, не знаю, что вот все, приехав на родину, там, в Советский Союз, разочаровались. Или, наоборот, были очарованы. И все темы, которые вы сейчас поднимали относительно их социального неравенства в Турции, которое очень быстро сравнялось по приезде в Советский Союз, потому что у нас, социалистическое общество, все должны быть равны. И неважно, что у кого-то были огромные земли, и про это сами некрасовцы говорят, что эта иерархия в Турции была, и она, в принципе, всех устраивала, насколько я понимаю. Это был определенный вот их внутриобщинный вот такой вот уклад, который, конечно, пришлось... Ну, то есть люди заново себя перепрошили, приехав в Советский Союз. И есть прекрасный фильм «Житие казаков-некрасовцев», снятый в 90-е. Для меня вот он один из любимых. Несмотря на то, что там, возможно, в чем-то и омрачается картина, но там очень хорошо показано на разных уровнях, как рушатся связи. Как вы правильно сказали, это и внешние, и внутренние процессы, и они были бы неизбежными в любом случае. И та ситуация, которая сегодня есть, хотя, конечно, мне бы хотелось приехать и услышать, как поют старожилы за трапезой, да, или после трапезы, потому что мы были на праздник Успения, но мы это слышали абсолютно от всех, начиная от Ольги Ковальни-Кузиной, которая чуть старше, и заканчивая молодыми работницами этноцентра, что именно носители традиции, казаки-некрасовцы, в обычной жизни больше не поют. Ну вот даже интересно, то есть сами члены ансамбля «Туханушки», которые сейчас существуют, они признают, что они не могут петь так, как пели носители традиции. Хотя с них записи учатся партии, учатся манера. Но и я тоже, когда это смотрю, я понимаю, что ну, я этому не верю. Хотя это может быть хорошее исполнение, но в традиционной культуре есть всегда вот этот тоже сложно уловимый словами элемент, когда за песней, за танцем, за любой формой традиционного искусства есть очень большое содержание, которое может понять человек, который его не снял с какого-то образца, а прожил. Вот такое у меня между нашим разговором.
Да, вывод. Я очень рада, что вы глубоко и правильно понимаете эти процессы, потому что действительно некрасовцы, уйдя с Дона, они себя фактически обрекли на чужбину. И вот обреченные на чужбину, как я их все время воспринимаю, вернувшись в Россию, они тоже фактически оказались на чужбине в каком-то смысле. Сохранились ли они в Турции, если бы они там остались? Нет, конечно. Ни в Турции, ни в России это уже было невозможно, потому что механизм воспроизводства традиции был нарушен и по демографическому принципу из-за этой проблемы того, что нельзя жениться и выходить замуж за своих, это уже было невозможно, и по социальному, ну, ни по каким параметрам уже вот этот механизм работать не мог никак. Поэтому традиция стала угасать, и совершенно справедливо вы отметили, она в исполнительском плане тоже очень сильно пострадала, потому что мастера ушли, а те, кто сейчас поют, у них вот этого богатства, богатого ощущения мелоса, интонации, гибкости мелодического развертывания, которое было у стариков, это все утрачено. Это все утрачено, к сожалению. И что еще я хотела бы отметить? Вот те процессы, которые начались с выходом на концертную эстраду, при том, что были живы и участвовали в ансамблях мастера яркие, но инициатором выхода на эстраду стала Людмила Васильевна Евдокимова, не из среды казаков-некрасовцев. То есть она была поражена красотой этого пения, и она задалась целью как бы продолжить и показать более широко эту традицию. И вот сейчас ансамбль «Туханушки» при этнодеревне, руководитель ансамбля Валентина Ивановна Синякова, она не из казаков-некрасовцев. То есть в среде казаков-некрасовцев активного человека, который мог бы поднять, вдохновить, воодушевить, возглавить, развивать, вот такого человека не нашлось. Точно так же был этнографический ансамбль в поселке Кумская долина, руководителем которого была Кротова Надежда Ивановна. Она была культпросветработником. Это тоже был человек со стороны. И она ставила своей задачей показать отличие двух этнографических коллективов. То есть надо было отличаться от Новокумского. Поэтому они ставили сценки разные, они разыгрывали песни, чего не было в природе некрасовской. То есть, ну, это как бы пример, ну, подрыва традиции, скажем так. Но вот если есть человек, а такого человека, к сожалению, нет сейчас, пока вот остается Валентина Ивановна Синякова, надо отдать должное ей. Она последние 2 или 3 года, которые мне довелось ее слышать, она очень выросла как певица. В ней появился огонь в глазах, у нее появился тембр некрасовский. И вот она во многом придает коллективу «Туханушек» тот самый звук и то самое живое начало, которое свойственно было некрасовцам. Да, в целом, конечно, у них все немножко уже размыто и, к сожалению, утеряно. Здесь вот есть записи песен, если вы потом сможете показать концерт, запись концерта целиком, но ближе к концу они поют несколько крыловых песен. Вот эти песни, это записано было в 89-м году, они звучат в 2 раза медленнее, чем они поются сейчас. То есть вот тогда еще как бы сохранялась вот эта звуковая оболочка песен, которые жили вот на этом просторе, на этом озере, и люди никуда не спешили, водили эти хороводы. Сейчас это все гонится, скорей-скорей, веселей-веселей, и чтобы было вот радостно, и так далее, и так далее. Но я уже не говорю о том, что многие ансамбли, которые поют казаков-некрасовцев, они стараются петь их так, чтобы подражать там донским казакам или еще кому-то. То есть они привносят в эту традицию, ну, не то что чужеродные черты, да, но чужеродные по отношению к некрасовцам. Потому что, ну, не пели так некрасовцы, не танцевали так некрасовцы, как донские казаки. То есть здесь идет вот как бы угасание и изнутри, и вот эти внешние процессы, которые в культуре происходят за пределами самой традиции, они тоже привносят моменты нивелирования этой специфики.
Угу.
Но активность проявляют люди не в среде некрасовцев. И вот это самый такой вот тяжелый момент. Потому что если бы изнутри кто-то из мастеров вел за собой, то, может быть, это еще бы продлило жизнь вот этой специфической манере пения, пляски и прочее.
Да, и хотела еще одну тему затронуть, но так не очень глубоко. Хотела уточнить про костюм. Мы ездили в том числе, потому что нас поразили бисерные подвески. Мы не видели подобное вообще ничего на традиционном костюме, каким бы он ни был на территории России, других регионов. И у вас в книге есть фотография, я так понимаю, это музейные, наверное, образцы. На голубом фоне висят несколько видов этих бисерных подвесок.
Это тараночки называются.
Там
да.
И таранчики, и курятники там.
И курятники, и с пёрышками,
да. Там представлены все.
Три вида.
Да. И мы затем даже заказали специально у некрасовцев, ну вот в этноцентре, бисерные подвески. Они у них отличаются, во-первых, размером от того, что мы видим относительно масштаба, да, на платке, а на фотографиях и относительно музейных образцов. И мы пытались понять, есть ли какая-то технология, которой придерживались бы. Нам рассказали про вощеную нить, про вот это все, но как таковой технологии именно бисероплетения, насколько мы понимаем, не сохранилось. Что Светлана Феофановна, что Валентина Сергеевна, и вот там есть еще одна мастерица, с которой мы не были лично знакомы, делают по наитию, по собственным каким-то представлениям.
Поэтому они не совпадают, естественно. Но вы знаете, вот у меня следующая книжка будет посвящена традиционной одежде казаков-некрасовцев, и я даю там схему изготовления бисерных подвесок. Так что это там будет расписано пошагово, что с чего начинается, как плетутся, как цвета подбираются.
А вы в экспедиции это записали?
В экспедиции,
да. То есть
да.
У кого-то...
Конечно, да.
Из тех, кто еще помнил, как это...
Это когда вот при мне вот это просто вживую делалось. Да, вживую делалось. Но надо сказать, что вот на деревне они, конечно, очень большую работу проводят, и у них такой сплав практической деятельности, музейной и практической. Они проводят много экскурсий, мастер-классов, но у них многое берется по наитию. Вот они видят что-то, они это привносят, это уже как бы мыслится как некрасовское, а это некрасовским не является. Они начинают экспериментировать с традиционной куклой, они уже потеряли контроль над этой куклой, потому что вот я когда была 2 года назад, я им говорила, какая традиционная кукла. Они ушли от нее совершенно далеко, причем эмблема этой деревни – это вот самые первые куклы, которые хранятся сейчас в моей коллекции. Вообще, я должна сказать, что я когда приехала, про куклы все забыли. Если бы я в 80-е годы не заставила бы их восстановить, эти куклы, то я не знаю, когда бы они взялись за них, но вот просто мы как бы вместе с мастерами эти куклы восстановили, опубликовали эти куклы, и они теперь есть, и описание того, как они делаются, это будет. Потому что то, что сейчас вот эта кукла превратилась в какой-то новодел, не связанный вообще с традиционной куклой, это, конечно, очевидно, потому что куколки стали и такие, и ростовые куклы. То есть там вот от 10 сантиметров до 2 метров эти куклы, это только называется некрасовские куклы, а на самом деле это, в общем, уже совершенно ушло от традиции, к сожалению, большому. И вот в этой этнодеревне там очень многие вещи, которые просто ассимилируются, впитываются и даются как образец творчества казаков-некрасовцев. Ну, может быть, не хватает какой-то критичности, знаний, может быть, нужен материал, нужно обновление. Они ведут большую работу, но, к сожалению, это идет все время отступление от традиции, что, в общем-то, в духе времени и в поисках каких-то новых форм деятельности и так далее. Ну, может быть, опять отсутствие мастеров, которые бы следили за этим и не допускали бы таких отступлений.
Да, но здесь вопрос, можем ли мы вообще длить традицию в том виде, в котором
конечно,
мы ее узнали?
Нет. Конечно, она развивается, она изменяется, обогащается, безусловно. Но базовые черты все-таки должны оставаться, потому что то, что некрасовцы какие-то базовые черты своей традиции сохранили, те же былины, хотя они, может быть, и забыты, но есть память об этих былинах, есть память об этих сюжетах, они могут их рассказать, и до сих пор можно записать легенды об Игнате. Вот беседа с Рамзаёвой Анной Илларионовной, она начинается... Просто я была ошеломлена. Я спросила, кто такие некрасовцы, Анна Илларионовна? И она мне выдает легенду об Игнате Некрасове. Таких легенд очень много записывал Тумилевич. У него целая подборка. Это исследуется, и они сравниваются филологами. И вдруг вот живая легенда вот мне выдается. То есть для них Игнат Некрасов жив до сих пор. Он часть их личной судьбы, часть абсолютно это, их истории. И вот что важно, чтобы они пели правильно песню или чтобы они хранили вот эту часть своей личной истории. Вот, ну, и то важно, и другое важно. Но то, что самосознание этих людей, оно сохраняет вот эти архетипические черты и базовые основы того, что они ушли из России, что их увел Игнат Некрасов, что они ищут этот град Игната, что они помнят о нем. И до сих пор даже Рамзаева говорит: мы вот свой дом строили, ведь когда нас Игнат привел, а они оказались, я говорила уже, в начале 19 века в Каджагёле, а дом они строили в 50-е годы. И вот ведь Игнат нас привел, и вот такие же вот здесь вот сохи, которые лепили, залепляли глиной. То есть для них Игнат жив во всем абсолютно. И в песнях, и в постройке дома, и в разговорах, и в былинах. Игнат или Илья Муромец, это, в общем-то, для них особой разницы никакой нет. Это для них былинный герой, такой же эпический герой, как Стенька Разин, как Илья Муромец, Кондратий Булавин. Это вот национальный герой.
Угу.
Вот. Так что, конечно, культура обогащается, но некрасовцы же сохраняют ее. Вот они сохраняют эту женскую одежду, они ходят в церковь в этой одежде. И эта женская одежда, она хранит память о типичном крое русской одежды. Одежды балахон и вот эти наплечные разноцветные полоски, это же то, что было на наплечных полосках в виде вышивки. Это просто они в Турции заменили это на вот эту вышивку и цветные полоски, потому что традиция вышивать, она как бы потерялась. Но вот они нашли вариант, но это же основа сохраняется этого многослойного костюма. И этот головной убор многослойный. Ну, он, конечно, с балканским очень тесно связан, потому что на Балканах и греки, и румыны, и болгары, это все вот был такой сложный головной убор, под которым один платок, второй платок, третий платок. И действительно, если сравнить фотографии с турками, очень много схожего в том, как они повязывают эти платки.
Угу. И подытоживая наш разговор, хотела бы задать вам вопрос, чем именно для вас уникальна культура казаков-некрасовцев, чтобы вы могли выделить как самое ценное для вас, самое необъяснимое?
Вы знаете, вот я когда делала эти книги, я настолько внутренне срослась с ними, ну потому что я пропустила через себя огромный текстовый материал, многочасовые интервью, беседы и прочее, переживала каждый поворот судьбы, каждый поворот жизни. Я ложилась спать, мне снилось то, о чем они вот мне рассказывали. Как мы там грузили вещи, отправляясь в Стамбул на машине для того, чтобы сесть на пароход. Как мы разгружали вещи. То есть я просто жила жизнью этих людей. Я действительно с ними срослась. А в чем уникальность для меня? Ну, во-первых, я счастлива, что я смогла все-таки поддержать эту традицию, поддержать в разных формах, и в концертной форме. И множество людей соприкоснулись с некрасовцами, потому что проводились концерты в Московской консерватории, в Колонном зале Дома Союзов, в Ленинграде к тысячелетию крещения Руси я проводила концерт, в Ростове-на-Дону. И потом была поездка в Турцию, на которую я положила очень много сил для того, чтобы вот вернуть их в их среду. И это был мой личный долг. Мне хотелось это сделать. И сил это заняло очень много, и я не знаю, кто бы еще вот мог отважиться и сделать такую поездку. Это для меня было очень важно. Это просто я увидела их другими глазами совершенно. И вот тот фильм, который снимал Юрий Федорович, он как раз во всей полноте показывает тот мир и то богатство, и те краски, которыми они были наделены, живя в Турции, и в отношениях со своими соседями, и в восприятии этой природы, своего озера и так далее. Но это вот что касается как бы моего понимания того, что они для меня. Ну, я еще напишу третий том. Хотелось бы довести до конца все материалы. А в чем уникальность? Я могу, наверное, так сказать. Они не похожи на русских. Вот они как бы Россия, но и не Россия. Они не похожи на турков. Вот здесь будут фотографии, вы посмотрите, там три девочки, турчанки. Костюм как бы похожий, и в то же время это другой костюм. Когда я спрашивала турков, Похожи некрасовцы в своих одеяниях на турков? Нет, совсем не похожи. То есть они не похожи на турков. Они не похожи на казаков. Это другие люди. Это как бы казачество, но утраченное. Воинский уклад утрачен давно был. Слово «станица» забыто. Слово «казак» уже перестало бытовать, наверное, в 90-е годы. Просто перестало бытовать это слово среди них. Казачество сохранилось только в песенной лексике. Вот там они казаки, там они поют, там они бунтуют, возвращаются в Россию и так далее. То есть они и не русские, и не турки, и не казаки. Они и не старообрядцы. Потому что у них очень много таких особенностей, которые отличают их от традиционного старообрядческого уклада, устава и так далее. То есть они знают все распевы, они поют по этим книгам, поют устно, но у них своя интонация, у них какой-то свой внутренний порядок службы, у них свои особенности похоронно-поминального обряда и так далее. И в то же время, понимаете, вот именно некрасовцы красотой вот этих необыкновенных своих одеяний, красотой своих необыкновенных распевов, вот этой вот какой-то орнаментации, мелизматики, а они подарили совершенно уникальную культуру. И самое главное, они дали такой пример проживания в иноязычной среде и пример диалога с мусульманской средой, который можно только изучать, заимствовать, и вот на этом строить вот этот сложный процесс отношений внутри нашей страны, когда надо дружить, когда надо понимать, и сохранять при этом свою культуру. Вот мне кажется, вот этот опыт, он самый ценный у некрасовцев.
Да, спасибо большое. Вообще хотела вас поблагодарить за все ваши труды. И просто и вы уникальная, и предмет, который вы изучаете, уникален. И в целом вот, очень интересно, что у некрасовцев, тем, с кем мы общались, было или есть такое ощущение, что про них все знают. Ну что, про некрасовцев все знают, к ним постоянно приезжает телевидение, еще что-то. И я с этим не согласна. И я знаю, что это не так, потому что, может быть, в фольклорном мире, по крайней мере, они их слышали. Но все мои друзья, и вплоть до того, что мы ели в придорожном кафе, когда были в экспедиции, а там уже трасса на Дагестан. Да-да-да. И, в общем-то, поесть можно вот на дороге в основном. И вот там одна из женщин, из официанток, которая всю жизнь прожила в Нефтекумской.
Нефтекумск, да.
Да, Нефтекумск. Она абсолютно, хотя при рядом. Повороте на да. Новокумский, даже есть большая такая стела, посвященная казакам некрасовцам с их фотографией, но тем не менее она никогда про них не слышала, никогда их не видела и совершенно не знает, что это, и была поражена, что мы приехали из Москвы, чтобы посмотреть и познакомиться с казаками-некрасовцами. И в этом смысле, конечно, то, что вы делаете, вы и Юрий Федорович, точнее, то, что вы сделали, это большое подспорье, чтобы как-то более полно вообще эту тему понять и вообще узнать, что есть в рамках все-таки русской традиционной культуры вот такой феномен.
С вами был подкаст «Здесь был фольклор». Делитесь этим выпуском, ставьте реакции, пишите комментарии. Будем рады любой обратной связи. И до встречи в новом выпуске.
Мадонае, Шкоте еста, Анеке Дунай, Стане Пати Иша.